Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим с вами об одной таинственной эпохе из истории Древней Руси. С одной стороны, учебники, научно-популярная литература, фильмы учат нас тому, что это время очень хорошо известно. А именно, XIV век, эпоха преподобного Сергия Радонежского и великого князя московского Дмитрия Донского. С другой стороны, специалисты не без основания говорят о том, что в летописях это время отражено весьма скверно. Летописи скудно отражают его, не говоря уже о каких-либо других документах или каких-либо литературных произведениях. Источниковая база, как говорят профессионалы, весьма бедная. И некоторые регионы Руси вообще на десятилетия исчезают из поля зрения историка, потому что о них неизвестно ровным счетом ничего. Тем не менее, вот на этом фоне клубящейся темноты перед нами встают озаренные светом фигуры. Некоторые из этих фигур стали по традиции столпами русской истории и играют чрезвычайно значительную роль в православии, в церкви нашей. Поэтому, я думаю, очень правильно будет, если с нами сегодня этот час проведет Николай Сергеевич Борисов, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века на историческом факультете МГУ и автор целого ряда книг, посвященных этой эпохе, биографий Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана Калиты, Михаила Тверского и так далее. Здравствуйте, Николай Сергеевич.
Здравствуйте.
Итак, вот мой первый вопрос. Собственно, вот это сумеречное состояние не то чтобы самого века, а наших представлений о нем вызывает огромное количество вопросов о том, как себя люди чувствовали в это время, что это была за эпоха, каковы основные, что ли, природные, культурные, исторические рамки, в которых жил тогда русский народ, потому что представить себе деяния людей легче, чем представить себе состояние народа.
Да, это верно. Конечно, состояние народа – это величина очень такая неопределенная, потому что народ, и крестьяне народ, и купцы народ, и бояре народ, и воины – все народ. Но у разных слоев народа разное самочувствие, разные отношения к тому, что было вокруг. Но, тем не менее, конечно, эпоха Дмитрия Донского – это прежде всего героическая эпоха. Это героическая эпоха, когда начинается вооруженная борьба за независимость, когда страна постепенно объединяется, расправляет, так сказать, плечи. И вот этот вот период, он очень интересен для историка, именно потому что здесь мы можем видеть очень важные для нашей истории процессы. Процессы борьбы за восстановление национальной независимости, борьбы за объединение страны. Ну, а подробности загадочные, потому что вы правильно сказали, конечно, здесь очень мало источников, очень мало того, что можно положить в основу каких-то построений. Поэтому историки в основном здесь работают на уровне интуиции, на уровне каких-то вот таких точечных сюжетов, которые служат основой для более-менее широких обобщений.
Ну вот если говорить о состоянии Руси после того, как она провела несколько десятилетий, да нет, даже и не десятилетия, а более столетия.
Более столетия, да.
В состоянии ордынского ига и, в общем, несколько раз подвергалась разорительным нашествиям, платила дань и, к тому же, оказалась расколота на огромное количество полунезависимых или фактически независимых земель, княжеств, вечевых республик. Попросту говоря, как там жилось?
Дело в том, что у нас очень такое расплывчатое представление о том, что такое татаро-монгольская ига. Вот мы привыкли в школьных учебниках встречать эту формулу татаро-монгольская ига, которая продолжалась более двух веков, которая началась примерно, значит, в 40-е годы 13 века и завершилась уже стоянием на Угре в 1480 году. Вот. Но, видите, Конечно, это иго прежде всего ощущалось как утрата независимости, как необходимость подчиняться, необходимость унижаться перед вот этими владыками степей, которые множеством своим, численностью своей подавляли, конечно, русских князей, русское войско. Но дело в том, что существовало и религиозное объяснение этого бедствия. Конечно, иго – это бедствие, но это бедствие можно было воспринимать по-разному. И вот церковь учила, что иго – нашествие татар, иго – это наказание за грехи. Наказание за грехи людей, за то, что они отошли от истинного православия. И отсюда вытекал естественный вывод, что можно вернуть независимость, можно освободиться только на путях морального обновления, что люди должны прежде всего перестать грешить, жить по Евангелию, жить по Священному Писанию. И тогда гнев Божий прекратится или, по крайней мере, смягчится. А ведь гнев Божий – это первопричина всех бедствий, не только иго. Любого бедствия – это все гнев Божий. Пожар, чума, эпидемия – все гнев Божий. Да, и поэтому вот эта вот теория Вавилонского плена о том, что Господь наказал нас этим пленом, но теперь Господь ждет от нас покаяния. Вот это вот создавало очень хороший такой, знаете, хороший настрой для подвигов благочестия. Прежде всего, для монастырского обновления, монашеской реформы, ну и вообще для подъема религиозных чувств, которые во второй половине XIV века, в эпоху Дмитрия Донского, эти религиозные чувства, конечно, достигают своей вершины. Вот то, что мы называем «Святая Русь», она зародилась именно в это время, конец XIV, начало XV века. Основатели Святой Руси, Сергий Радонежский, Кирилл Белозерский, вся вот эта вот плеяда замечательная, они не случайно появляются именно в это время. Здесь все связано. Необходимость возрождения связана, то есть был спрос на великих людей, понимаете? И вот спрос на великих людей, он всегда и дает этих великих людей. В этом отношении эпоха, конечно, великая. Великие создатели Московского государства, великие подвижники Русской Церкви.
Я думаю, мы еще подробно обсудим религиозное состояние Руси того времени и то, на каком фоне проявилась фигура преподобного Сергия. Но сейчас я хотел бы спросить о вещах гораздо более близких грешной земле, об экономическом состоянии Руси. Вот до какой степени густо она была заселена, до какой степени города оправились от ударов, которые они получили в середине XIII века, в конце XIII века, от нашествий, которые были еще и в XIV веке, до какой степени удалось восстановить хозяйство. Ведь, насколько я понимаю, здесь дело не только в набегах, а здесь дело еще и в совершенно страшной чуме или эпидемии какого-то другого крайне опасного инфекционного заболевания, которое прошло по Руси в середине XIV века.
Конечно. И здесь нельзя забывать, что Русь XIV века и наша Россия, которую мы привыкли видеть огромной, с миллионным населением, с многомиллионным населением, и Русь того времени – это совершенно разные величины. Разные величины. Ну, например, здесь точных данных, конечно, нет, потому что никаких переписей не проводилось. Но, например, исследователи сходятся на том, что, скажем, население Новгорода в XIV-XV веке составляло, ну, примерно 20-30 тысяч жителей. А это был второй по значению город после Москвы. В Москве сколько? Ну, изо всех сил, если мы напряжемся, то скажем, что в Москве было от 50 до 100 тысяч жителей.
Причем про себя в уме говорим, что 100 тысяч, ну, это да. Некоторое преувеличение.
Да, да, это уже, так сказать, потолок, а может быть и преувеличение. Вот, поэтому мир был маленький, люди все знали друг друга. Это был мир прямых контактов, когда смотрели на человека, что называется, в лицо. Каждого князя знали в лицо, знали его отца, его деда. То есть такой вот семейный, родовой подход, он характерен для небольших коллективов. Русь того времени – это, в общем-то, небольшие города. А деревни – так вообще по 3, по 4, по 5 домов, деревни того времени. Вот. И вот чтобы понять отношения между людьми, важно понимать, что тогда все было проще, в том смысле, что все знали друг друга. Сейчас мир другой, сейчас мы все опосредованно узнаем других людей, как правило.
Сейчас массы бьются друг о друга.
Да, массы народные, так сказать, и сословия, слои. Тогда было немножко иначе.
Ну, а в смысле преуспеяния, до какой степени бедные или, напротив, богато жили люди в это время? Ну вот, допустим, до наших дней дошли завещания великих князей московских, и там такое скопидомное исчисление, вот пояс, сшитый серебром, а вот статцы где-то под Москвой пасется. Это признак богатства, то есть удалось скопить какие-то большие капиталы, или это скорее признак бедности, при которой приходится каждую дорогую вещь скрупулезно учитывать?
Ну, конечно, это прежде всего признак бедности. Есть целые исследования, посвященные именно завещаниям московских князей, где анализируются вот эти вот вещи, которые они оставляют, рассказывается о том, что представляли собой эти вещи. То есть это завещание очень небогатых правителей. Конечно, правителей, но небогатых. И почему небогатых? Да по той простой причине, что, ну, во-первых, Русь сама по себе, природно-климатический фактор, она небогата. У нас не было ни своих серебряных рудников, ни своего золота, ни своего железа, ни своей меди. Даже соль порой приходилось за рубежом покупать, свинца своего не было. То есть страна объективно бедная, вот северо-восточная Русь, тут ничего нет.
Не очень хороший урожай.
Не очень хороший урожай. Скудная почва, которая дает урожай, ну, максимум сам 3. То есть мешок посеял, 3 мешка собрал. А на юге там сам 8, сам 10. Но там татары, там в степи невозможно крестьянину жить. Поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. Вот. Ну и, кроме того, конечно, все богатство, которое удавалось все-таки как-то получить путем внешней торговли, все или почти все уходило в Орду.
Она как пылесос, который серебро высасывал из Руси.
Да, все вытягивалось из Руси, причем вытягивалось разными, так сказать, линиями. Одна линия основная – это уплата дани. Уплата дани в Орду – это, конечно, очень тяжкая и такая вот изнурительная повинность. Какие размеры этой дани? Ну, точно мы не знаем, но какие-то косвенные сведения есть, и косвенные сведения говорят о том, что это очень большая. По масштабам того времени, по возможностям Руси, это была очень большая дань.
То есть, может быть, если это переложить на язык каких-то счастливых плодородных земель Ближнего Востока, там, Египта, это будет не так много.
Конечно.
Но мы в этот момент редко заселены и не богаты. Для нас это очень тяжело.
Очень тяжело, конечно. А кроме того, вы понимаете, ведь вечная борьба между правителями. Князья между собой борются за то, чтобы захватить какой-то лишний кусок территории, чтобы стать великим князем Владимирским. А вся эта борьба уходила на Орду. То есть, в конечном счете решал хан, кому что дать. И поэтому князья последнюю копейку туда тащили в Орду, чтобы там дать взятку хану, лишний раз заплатить его придворным, дать каким-то там влиятельным людям, значит, в Орде все это, подарки. И в результате оказывалось, что самим-то, в общем, ничего не осталось. Даже если ты купил эту власть, то ты столько за нее отдал, что уже и нечем, так сказать, самому существовать. Вот, поэтому страшная нищета, страшная нищета. И вот когда мы говорим о том, что вот Дмитрий Донской там поднял знамя и так далее, то очень важно понять, в каких условиях это было сделано. В условиях нищей страны, в условиях редкого населения, в условиях крайней скудности природно-климатического фактора. И вот когда мы оценим вот эту вот общую ситуацию, тогда мы в полной мере поймем все-таки подвиг. Подвиг Дмитрия, подвиг московских князей, которые сумели подняться вот на всем этом хлипком, таком болотистом, так сказать, фундаменте и все-таки построить великое государство.
Ну что же, пока мы видим тьму, много тьмы, сгущение тьмы, можно сказать.
Исторический час на радио «Вера».
Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И наш гость Николай Сергеевич Борисов рассказывает нам о времени чрезвычайно бедном, тяжелом, ну и, кроме того, времени страшных кровопролитных войн. Тем не менее, я обещаю вам, что свет будет. Пока мы не могли его представить, до него не дошло наше повествование и наша беседа, но, я думаю, пора начать говорить о свете. И до того, как все это будет выражено в словах, я думаю, абсолютно правильно будет, если самое светлое, что было в ту эпоху, будет подано вам, уважаемые радиослушатели, в виде мелодии. Итак, звучит тропарь преподобному Сергию Радонежскому. Ну что же, вот появился первый отблеск света в истории Руси XIV столетия. Прежде всего, Николай Сергеевич, хотел бы спросить о том, почему Сергий Радонежский формально игумен маленькой лесной обители, он сам и еще 12 иноков, как возглашает его житие, почему он оказался до такой степени известен по всей Руси, чем он заслужил столь огромный духовный авторитет. Вот ведь национальное сознание нашего народа, как и религиозное сознание нашего народа, собственно, считает Сергия Радонежского чем-то вроде настоятеля всей Руси. Но ведь если вглядываться в строки его жития и в строки летописей, то мы увидим, что преподобный Сергий упоминается в летописях редко, а житие показывает необыкновенную скромность быта самой обители и ее малолюдство. Так в чем здесь чудо возрастания его духовного авторитета?
Ну, вполне закономерный вопрос. Действительно, Сергий Радонежский, преподобный Сергий Радонежский, это великая тайна русской истории. И тайна состоит именно в этом, как этот человек сумел произвести такое сильное впечатление на современников, как он стал во главе духовного движения за обновление Руси. Почему это тайна? Потому что от нас, вернее, до нас не дошли никакие документы, связанные с преподобным Сергием. Нет ни строчки, не сохранилось ни строчки, написанной им, вот прямо его, так сказать, какого-то текста. Нет записи какой-то проповеди, которую он произнес. Ничего, понимаете? Есть, конечно, житие Сергия Радонежского, написанное Епифанием Премудрым, потом переписанное Пахомием Сербом, но самая ранняя редакция этого жития, которая полностью, кстати, не сохранилась, она написана была через примерно 25 лет после смерти преподобного.
То есть мы не можем говорить, что это житие необыкновенно точно и правильно передает все перипетии его жизни и иноческих подвигов?
Нет, конечно. Житие дает такой идеальный образ. Житие ставит себе за образец, прежде всего, византийскую географическую традицию, где были определенные эпизоды, которые должны были быть, ну и так далее. То есть агиография, житие святых – это особый жанр. Это не портрет, это икона, так можно сказать. Да, поэтому вот для историков это великая тайна и в то же время великая тема для изучения. Это личность преподобного Сергия, это его реальные поступки, потому что иногда мы знаем только о каких-то мифах, а иногда мы знаем о чем-то реальном. Но если говорить коротко и постараться выразить все это просто, то я бы сказал так, что преподобный Сергий был, безусловно, великим человеком русской церкви, но он жил в такое время, когда был спрос на великих людей. Нужны были праведники, то есть люди высокой жизни, которые своим существованием, своими подвигами должны были убедить людей в том, что Господь простил русскую землю. Потому что появление праведника – это как раз всегда знак того, что гнев Божий кончается. Бог не может гневаться на праведников, Он любит праведников. Вот. И поэтому появление праведников – это знак добрый, знак того, что милость Божия возвращается русской земле. Гнев Божий заканчивается. А если так, то значит можно и бороться, можно и взяться за оружие, можно и, так сказать, встать с колен. Понимаете? То есть вот в этом основная идея жизни и подвига Сергия Радонежского, в том, что Господь Бог простил русскую землю, Он дарует ей свою милость, возвращает свою милость. И поэтому можно бороться за независимость, можно встать с колен, и Господь нас поддержит.
Это значит, что достаточно расхожее мнение, согласно которому преподобный Сергий был фигурой, скорее, политической. Вот он ездил с миссиями миротворческого характера, уговаривал князей прийти к единству, более не воевать, а не конфликтовать, во всяком случае, с великим князем московским. И вот эта его политическая деятельность должна находиться в исследовании его биографии на первом плане. Так вот, мнение подобного рода не совсем верно, а может быть и совсем неверно. Если я правильно услышал вас, ваше мнение, то из него следует совершенно другое. Мистическая составляющая жизни преподобного Сергия, его благочестивая жизнь, его аскетизм, его крепкая вера, его чистота, они в гораздо большей степени повлияли на Русь, нежели его деятельность, ну, как бы сейчас сказали, общественно-политического характера.
Конечно. Преподобный Сергий никогда не был тем, что мы сейчас называем словом «политик». Он не был политиком, он не был политическим деятелем. Он был, прежде всего, человеком, который стяжал огромный авторитет среди современников своей благочестивой жизнью. Он исполнял евангельские заповеди. Он жил так, как в идеале, в принципе, должен каждый жить. Но никто не поднимается до этой высоты. Все говорят, да, да, надо заповеди соблюдать, но мало кто их выполняет. А преподобный Сергий, он выполнил то, что остальные выполнить не могли. Все говорили, да, вот появился среди нас святой человек. И все поклонялись ему. И за ним чувствовалось мощное, ну, как бы сказать, дуновение благодати Божьей. Поэтому он приходил к этим князьям, которых он старался примирить. Это, кстати, тоже, это не политика, это одна из заповедей, блаженные миротворцы. Это его долг религиозный. Он приходил к этим князьям, которые никого не боялись, никого не хотели слушать. Ну, тот же Олег Рязанский, совершенно, так сказать, агрессивный, воинственный князь.
Можно сказать, буйный.
Суровейший, да, как его называли современники. И вот пришел к нему преподобный Сергий, и сказал, слушай, надо заканчивать эту войну с Дмитрием, гибнут люди, гибнет наша общая родина.
Нехорошо, не по-божески.
Нехорошо, да, не по-божески. И Олег Рязанский вдруг неожиданно послушался его и не просто прекратил эту войну с Москвой, а заключил династический брак, отдав свою, женив своего сына на дочери Дмитрия Донского. То есть все перевернулось, и страна успокоилась. Понимаете, удивительно. Это вот такой редкий пример, когда духовная сила оказалась более ценной, более значимой, чем сила материальная.
А тогда хотелось бы мне перейти к вопросу острому, связанному с жизнью и подвигами преподобного Сергия. Острый этот вопрос, потому что вызвал дискуссию, которая продолжается вот уже много лет, и конца края ей не видно. А именно, благословлял ли преподобный Сергий великого князя московского Дмитрия Ивановича, более известного как Дмитрий Донской, на борьбу с Ордой, на сражение с Мамаем? Если да, то вот в какой форме это могло происходить? Ведь сейчас этот факт истории отрицается, или, во всяком случае, ему даются какие-то достаточно странные экзотические толкования. Вот хотелось бы услышать слово специалиста.
Действительно, один из самых ярких эпизодов в житии Сергия Радонежского, да и в биографии святого Сергия, конечно, это история, связанная с Куликовской битвой, с благословением Дмитрия Донского и отправкой двух иноков, Пересвета и Аслябю, которые по благословению своего игумена отправились на битву с Мамаем. Я мог бы целую лекцию на эту тему прочесть, потому что тут масса, так сказать, подробностей, деталей, таких нюансов. У меня есть книжка в серии «Жизнь замечательных людей», посвященная преподобному Сергию Радонежскому. Там это все более-менее подробно разобрано. Поэтому я скажу кратко. Я на основании всего, что мы знаем, на основании вот всего, что я знаю об этой эпохе, как я ее чувствую, я уверен, что это имело место, что действительно Дмитрий Донской приехал к преподобному Сергию, потому что только преподобный Сергий мог превратить эту военную авантюру Дмитрия, а ведь война с Мамаем началась как военная авантюра. Все говорили, что Дмитрий с ума сошел. Что он делает? Он вызывает на бой всю силу Орды. Она нас уничтожит. Почему Дмитрий это, кстати, делал? Тоже интересный вопрос. Дмитрий, было бы неправильно называть его просто мелким авантюристом. Конечно, нет. Но Дмитрий был человеком одержимым. Он верил в свою миссию. Он верил в то, что он Божий избранник. И что Господь избрал его для того, чтобы освободить Русь, чтобы прогнать поганых из русской земли. И вот Дмитрий начинает эту войну, войну рискованную, войну, которую он вполне мог проиграть. И для того, чтобы победить, он собирает остальных князей, но никто не приходит. Сильнейшие русские князья уклонились. Дмитрий Константинович Суздальский не пришел, а Михаил Александрович Тверской не пришел. Значит, рязанский князь Олег вообще там на сторону Мамая, говорят, перешел. Поэтому войско у него было сравнительно небольшое. И единственный способ все-таки пополнить ряды воинов – это собрать народное ополчение. А для этого надо было, чтобы люди воспринимали эту войну с Мамаем как священную войну. Войну за веру. Не войну за князя Дмитрия и его, так сказать, амбиции, а войну за нашу православную веру. И вот такую священную войну мог благословить только какой-то уважаемый, безусловно уважаемый всеми деятель.
А в это время... Духовный деятель.
Да, духовный деятель. А в это время сложилась такая ситуация в русской церкви, что борьба за митрополитчью кафедру дискредитировала практически всех иерархов. Все так или иначе, так сказать, себя не очень красиво проявили в этой борьбе.
Ну, скажем так, некий клубок интриг в какой-то степени понизил авторитет московской кафедры, поскольку слишком многие оказались замараны борьбой за власть.
Совершенно верно. Борьба за власть, она всегда ведь пачкает человека. Это всегда насилие, хитрость, произвол и так далее. Поэтому был один только церковный деятель, которого народ, безусловно, уважал и которого слушался. Это был преподобный Сергий. И вот получить благословение Сергия для Дмитрия Донского было абсолютно необходимо для того, чтобы превратить этот поход в священную войну. И главное – получить новых воинов, ополчение. То есть людей, которые так обычно не ходили на войну. Крестьяне, ремесленники, они толком не умели воевать. У них не было боевого оружия, у них не было ни кольчуг, ни шлемов, ничего. И вот надо было их вывести практически на верную гибель. И преподобный Сергий, конечно, мучительно размышлял, как ему поступить, когда Дмитрий приехал к нему. В конце концов, Сергий дал ему свое благословение этой войне. И не только дал благословение, но послал с собой с ним, с Дмитрием, двух своих иноков, Пересвета и Ослябию. Почему эти два инока? Потому что Дмитрию необходимы были какие-то наглядные свидетельства того, что благословение дано. Понимаете, ведь если бы это просто текст, клочок бумаги, ну, каждому не будешь встречному читать, что там написано. А здесь, опять-таки, мир был маленький. Пересвета и Ослябию все знали и видели, что этот поход сопровождают два монаха. Это что-то необычное. Монахи должны сидеть в монастыре и ни на какую войну не ходить. А здесь они идут рядом с князем на войну. Значит, это священная война. Вот это было абсолютно необходимо. И поэтому я считаю, что вот эта вся история – это великий патриотический подвиг преподобного Сергия Радонежского.
Ну что же, наконец, света стало много. Я вновь напоминаю, что это «Светлое радио», радио «Вера». С вами в студии я, Дмитрий Владихин, и мы ненадолго прерываем с вами общение, чтобы вернуться в эфир буквально через минуту.
Исторический час на радио «Вера».